Мы продолжим наши беседы о выдающихся русских мыслителях 19-го, начала 20 века. Эти мыслители были идейными продолжателями славянофилов. Хотя в строгом смысле, в том смысле, как этот термин сложился исторически, их уже, вероятно, не следует называть славянофилами, чтобы не путать вот все-таки первых славянофилов и их последователей. Но, конечно, они не только были преемниками славянофилов, о которых мы говорили прежде, они были больше, чем преемниками, они реализовали ту программу, которую выдвинули славянофилы. Я вам напомню, что славянофилы настаивали на необходимости развивать русскую культуру именно на русских, самобытных, православных началах. И вот этот призыв осуществился в дальнейшем. И хотя эти мыслители, о которых мы будем дальше говорить, уже в узком смысле не есть славянофилы, не суть славянофилы, а только их идейные преемники, но все равно это одна и та же линия культуры, линия мысли русской, давшая замечательные плоды, как мы вот уже сегодня увидим с вами. Сегодня мы будем говорить о замечательном русском мыслителе, ну, может быть, одном из самых выдающихся русских мыслителей вообще всей нашей истории, о Николае Яковлевиче Данилевском. Он родился в 1822 году в семье южнорусского помещика, то есть еще при Александре I. Деятельность его приходится на середину века, на вторую половину XIX века, то есть на период реформ уже после Крымской войны. И умер он в 1885 году, 63 лет, то есть уже в царствовании Александра III. Николай Данилевский учился на биологическом факультете Петербургского университета. Ближайшая его профессия была ботаника. В этой области он был специалист и работал, занимался полевыми исследованиями, неоднократно ездил в экспедиции. Это была основа его образования, биология. Но, как и многие русские люди, это вообще такое характерное свойство русского человека, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался профессионально, он как-то любит размышлять о более широких проблемах. Как говорил Достоевский, русские юноши любят о мировых проблемах размышлять и спорить. Вот это действительно характерное свойство нашего народа. Хотя и в других нациях, конечно, есть очень вдумчивые люди, встречались, по крайней мере, прежде. Например, когда в середине XIX века Англия добивалась очень больших результатов в своей внешней политике, то не то Пальмерстон, не то Гладстон, я сейчас вот точно не помню, объяснил это так, что у нас большие успехи в дипломатии потому, что у нас дипломатией занимаются дилетанты. Может быть, в этом есть какой-то действительно резон. Так вот, Николай Данилевский достиг своих основных результатов, философских и научных, не в той области, в которой он был задействован как профессионал. И основные его результаты относятся к социологии и политологии, и к истории, и историософии, то есть философии истории. Но немножко о его жизни. Он, как я сказал уже, он учился в университете в Петербурге. Ну, как многие молодые люди того времени, участвовал в каких-то студенческих беспорядках. Там все время перетягивание каната было между общиной студентов и администрацией. И по этому поводу даже угодил в участок, просидел некоторое время в заключении. Но быстро полиция разобралась и отпустила его. Дальше он никаких нелояльных поступков не совершал. Наоборот, он очень добросовестно и очень ответственно служил стране, делал ту работу, которую ему поручали. Вот в частности я говорил о экспедициях ботанических. Но не только. Он разработал по заданию правительства рыбный кодекс. Это замечательный документ, который действовал вплоть до русской революции. Он касался законодательных положений, регулирующих рыбоводство и рыболовство. Вот сейчас бы нам такой кодекс, когда мы слышим о расхищениях рыбных богатств, например, на Дальнем Востоке, просто хочется сказать, вот нет сейчас Данилевского, нету вот этого кодекса строгого, который он разработал. И сейчас он в полном забвении. Я даже вот хотел как-то найти его и нигде не мог следов отыскать. По-видимому, это только в Министерстве рыбного промысла, или как там называется это министерство, можно разыскать какие-то источники. Но это не главное. Дальше Данилевский занимался сельским хозяйством на юге России. Можно сказать о его очень хороших результатах в этой области, в области агротехники и агрономии. Затем Данилевский откликнулся на выход книги Дарвина. Книга вышла в 1859 году, называлась «Происхождение видов путем естественного отбора». Вот через некоторое время, ознакомившись с этим трудом, Данилевский откликнулся на него и написал очень большую, очень обстоятельную книгу о дарвинизме, где разоблачал это учение, где на фактах, при помощи логических аргументов, показывал, что эта теория неверна. Надо сказать, что когда вышла книга Дарвина, произведшая мировую сенсацию, в основном на людей, далеких от биологии, то самые крупные специалисты в области биологии ее отвергли. Отверг ее Агассиз, отверг ее знаменитый эмбриолог Берр, отверг ее эмбриолог Бриш и немецкий врач и анатом, основатель клеточной патологии Вирхов. Вирхов, например, сказал, что это мыльный пузырь, который не продержится и года. Ну, он ошибся. Дело в том, что дарвинизм не был, на самом деле, научной теорией, а был некой новой религией, в кавычках. А религия не опровергается логическими аргументами. Это понимал и Данилевский, когда писал свою книгу. Он в предисловии написал, что я, конечно, прекрасно понимаю, что та или иная точка зрения принимается не потому, что она истина или не истина, а потому что ее хотят принять. Вот такой примат воли. И злая воля европейцев, апостасийной Европы, людей, которые уже отпадали от Бога, состояла в том, чтобы убрать Бога из картины мира, в том числе из творения. Человека не Бог сотворил, а человек произошел от обезьяны. Вот что главное было в дарвинизме. Вот этот религиозный, в кавычках, момент, идеологический. Поэтому Данилевский не возлагал особенных надежд на успех своего труда, но написал его, поскольку не мог промолчать. Вот это одна часть его такой интеллектуальной деятельности, вот антидарвинизм. Вторая часть еще более, пожалуй, важна, хотя связана с первой. И в этой второй части уж он совсем не был специалистом, а был именно дилетантом, самоучкой. Изучая обстоятельства войны между, с одной стороны, Пруссией и Австрией, и с другой стороны, Данией, а также изучая подоплеку и предпосылки Крымской войны, Данилевский пришел к замечательному выводу историосовскому, который имеет всемирное значение, принципиальное значение. Можно сказать, что это был в историософии, во всемирной истории, это был коперниканский переворот. Как мы знаем, Коперник тем прославился, что поставил в центр мира вместо Земли Солнце, то есть поменял местами основной объект изучения Вселенной. А то же самое сделал и Данилевский. До него основным понятием всемирной истории было человечество в целом. А всемирная история – это история человечества, как некоторого единого объекта. Что касается частной истории, местной истории, то там основным понятием, основным объектом изучения было племя, там, нация, ну, государство. Данилевский, анализируя исторический материал, пришел к принципиально иному взгляду. Он установил, что объектом, вот таким целостным и представляющим собой нечто конкретное, объектом изучения, должен быть, как он назвал это, культурно-исторический тип. Сейчас мы чаще говорим «цивилизация». он тоже иногда употреблял и слово «цивилизация», но чаще культурно-исторический тип. Таким образом, Данилевский явился для истории Софии, ну, примерно тем же самым, чем Бор явился для физики. Как известно, Бор заменил прежнюю модель атома, вот резерфордовскую так называемую модель атома, где непрерывно электроны могли перемещаться вокруг ядра. Он заменил эту прежнюю модель новой моделью, которая называется моделью Бора, дискретной. То есть он показал, вернее, не показал, а принял такие постулаты, которые затем оправдались, что в атоме существует дискретное состояние. Промежуточных между ними нет, не может быть. Вот примерно тоже, я говорю примерно, делал Данилевский в отношении истории. Он показал, что бессмысленно говорить о человечестве в целом, что это совершенно, это понятие ничему конкретному и реальному не соответствует. Как такового объекта человечества нету. А есть отдельные дискретные данности общества, которые он назвал культурно-историческими типами. И эти культурно-исторические типы между собой не смешиваются. Вот видите, действительно есть полная аналогия, да, с моделью Бора. Дискретная модель человеческого рода. Надо сказать, что ну, некоторые какие-то вот намеки на это были сделаны немножко раньше Рюкертом, но очень слабо, не акцентировано и в основном в применении вот к немецким землям. Вот такой решительный шаг вперед сделал Николай Яковлевич Данилевский. Эту свою концепцию, вот дискретную концепцию «История Софии» он изложил в своей книге «Россия и Европа». Данилевский не просто провозгласил наличие дискретных уровней в человечестве, то есть культурно-исторических типов. Он также, в чем и является его основная заслуга, он также сформулировал законы в отношении этой дискретной модели. Этих законов он выдвинул 5. Но вот первый закон – это провозглашение самого существования культурно-исторических типов с некоторым обоснованием историческим материалом. Второй закон формулируется так, что культурно-исторический тип может складываться, формироваться и развиваться только при условии его политической независимости. То есть без внешних влияний должен развиваться. Третий закон, самый главный, самый принципиальный закон, который называется законом непередаваемости. Сам автор назвал его так. Он вот в чем заключается. Я процитирую самого Данилевского. «Начало цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого культурно-исторического типа». То есть вот научная формулировка известного народу принципа, что то, что русскому здорово, немцу смерть. И действительно мы на протяжении нашей истории видим, сколько раз нас пытались сделать немцами, и Петр Первый этим занимался, и Анна Иоанновна с Бироном. Но ничего не получилось. Вот еще одно подтверждение нашей национальной верности этого закона непередаваемости. Четвертый закон. Цивилизация культурно-исторического типа тогда только достигает полного развития и разнообразия, когда этнические элементы, составляющие этот культурно-исторический тип, являются многочисленными и разнообразными. Вот тоже интересная такая мысль, которую хочется сразу применить к империям. Каждая империя, настоящая империя, она и олицетворяла некий культурно-исторический тип, конечно. Так вот, скажем, действительно все великие империи, ну, начиная с Римской империи, с языческой еще Римской империи, они характеризовались богатством и разнообразием этнических элементов, которые сплавлялись в этой империи, в единую вот эту цивилизацию. То же самое, конечно, было и в Российской империи. Пятый закон. Тут, наверное, сказался ботаник в Данилевском, когда он формулировал этот закон. Вот как он звучит. Ход развития культурно-исторического типа всего ближе уподобляется тем многолетним растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно короток. и истощает раз и навсегда их жизненную силу. То есть вот период цветения истощает жизненную силу этого многолетнего дерева, древа этого культурно-исторического типа, который может существовать и дальше неопределенно долго, но уже период, творческий период такой, он уже в это время позади. Как тут не вспомнить Леонтьева? Ведь вот его как раз концепция, касающаяся обществ, она и предусматривала такое цветение вот это во втором периоде. Помните, там был первый период первоначальной простоты, потом период красоты, цветения и разнообразия, вот такой зрелый, и, наконец, период вторичной простоты, уже смешения. Не знаю, насколько тут повлиял Леонтьев на Данилевского, насколько между ними был обмен идеями, но, во всяком случае, это в одном русле, конечно. И самое главное, что это верно. Вот концепция Данилевского совершенно иначе ставит проблему мировой истории. Она ставит проблему не так, что вот найти те принципы, те начала и те законы развития, которые двигают всемирную историю, а изучить взаимодействие различных культурно-исторических типов между собой. А взаимодействие это включает борьбу, поглощение одного культурно-исторического типа другим. Причем поглощение в силу закона непередаваемости не может быть некой ассимиляцией, а может быть только уничтожением. Один культурно-исторический тип может просто разрушить другой культурно-исторический тип, потому что переделать его невозможно. Примером тут явилось разрушение архаической южноамериканской цивилизации, ну, скажем, инков, испанскими конквистадорами, завоевателями. Вот такова совершенно твердо, можно сказать, со всем правом, революционная идея Данилевского, касающаяся философии истории. Что же можно сказать сейчас, когда прошло уже 150 лет, что можно сказать о ее верности или неверности? Насколько он был прав? Вот этот первопроходец, выдвинувший впервые эту мысль о дискретности истории. Совершенно ясно, что эта идея была правильна, так же, как идея Бора в физике. Ведь именно на основании модели Бора была потом развита, я говорю сейчас о физике, квантовая механика, которая дала и ядерную бомбу, и атомную энергетику, и лазеры, и транзисторы, и все прочее, что составляет основу современной цивилизации высоких технологий, так называемых. То есть дискретность физики оправдалась на 100% и создала совершенно новую технологию. Вот дискретность в историософии тоже абсолютно на 100% подтвердилась. Во-первых, сначала целый ряд мыслителей пошел вслед за Данилевским, и эти мыслители стали детально разрабатывать идею дискретности человечества и находить все новые и новые аргументы в историческом материале и формулировать ее более ясно и более конкретно. Вот уже Макс Вебер, который работал в конце 19 в начале 20 века, он показал, что капитализм вырос из специфической протестантской цивилизации. То есть он выделил эту цивилизацию отдельно, как отличную от всех других, и показал, какие эта цивилизация дает специфические плоды. Капитализм – это не общечеловеческое явление, а именно характерное явление, характерное для определенного культурно-исторического типа. Вот уже тут дискретность в этом частном примере он подтвердил. Далее, Освальд Шпенглер, который написал в начале 20 века знаменитую книгу «Закат Европы», он тоже рассматривал Европу как определенный культурно-исторический тип. Он же не говорил о закате человечества, о закате Старого Света. Он говорил именно о закате Европы, а тем самым выделял эту европейскую цивилизацию как некую специфическую данность, отдельную, которая вот вступила при нем или вступает в стадию угасания. Он же не говорил, что Китай, скажем, закатывается. Значит, он отделял эту цивилизацию от китайской. Но особенно утвердил своими трудами дискретную модель, то есть особенно утвердил и сделал общепринятой среди специалистов модель Данилевского, конечно, знаменитый английский историк Арнольд Тойнби. Он родился в 1889, умер в где-то в 1975-м, вот такой долгожителем таким был. Ну, Арнольд Тойнби, просто весь его этот главный труд, который называется «Изучение истории», он весь основан на полицивилизационном таком подходе. Тойнби насчитывает 22 цивилизации за всю историю человечества, рассматривает взаимодействие между этими цивилизациями, вводит понятие неразвившейся цивилизации, рассматривает поглощение, борьбу и так далее, формулирует закон «вызов-ответ» по отношению именно к цивилизациям. То есть он основывает свои исторические исследования на том постулате, что основа исторического изучения должна быть цивилизация, как единица. Из этих единиц составляется, на самом деле, всемирная история, которая вовсе не является единой. Тойнби замечательно аргументировал огромным историческим материалом эту концепцию, фактической концепцию Данилевского. Конечно, Тойнби обладал колоссальными знаниями в области истории. Он был профессиональный историк с молодых ногтей. Его мать даже была историком известным. И он вырос в этой семье, где все дышало и все было посвящено истории. Конечно, материал, доступный Тойнби, и материал, которым владел Тойнби, намного превосходил материал, которым владел Данилевский. Но, знаете, как Чедаев однажды сказал, для умного человека исторический материал всегда полон. Главное – прийти к некоторой правильной идее на основании некоторого исторического материала. А дальше этот материал не обязательно расширять до бесконечности, в нем просто утонуть может. Но все-таки ценность Тойнби заключается в том, что он действительно владел огромным историческим материалом. И не просто механически владел, а он его все время осмыслял. И вот Тойнби на примере английской истории просто доказал необходимость для историка брать в качестве единицы цивилизацию, а не все человечество и не отдельную нацию. Вот такую промежуточную данность. Он взял английскую историю с XI века вот по XIX и показал, что если не рассматривать английскую историю как часть европейской истории, то ничего там нельзя понять. С другой стороны, если расширять ее дальше, то есть за пределы европейской истории, европейской культуры, то снова ничего нельзя понять. И поэтому вот такой единицей изучения историка должна быть именно цивилизация. В данном случае европейская, западная цивилизация, как называл ее Тойнби. Нашу русскую православную цивилизацию он называл сестринской. Но все равно это другая цивилизация. И они в отношении нашей русской православной цивилизации и западной христианской цивилизации, основанной вначале на католицизме, а потом на протестантизме, все равно между ними стоит вот этот закон непередаваемости, что мы действительно видим. И что вот именно на этом примере непередаваемости России и Европы крыл свой закон Данилевский. Надо сказать, что сейчас и после уже Тойнби основные, ну, самые громкие, что ли, имена в историософии, в политологии, они все придерживаются модели Данилевского, Хантингтон и другие. Они стоят на точке зрения дискретности мира. Более того, эта точка зрения, вот дискретность, она проникает сейчас и в политику. Она политическим выражением идеи Данилевского является концепция многополярности мира, которую, кстати, при всяком удобном случае озвучивает и наш президент Путин. Ну, особенно, когда он встречается с китайскими руководителями. Ну, иногда даже и говорит это в Европе. Так что и практическое такое применение этой идеи существует. Хотя, может быть, политики не очень знают теорию в этом смысле, историософию. Я сказал, что Тойнби явился тем самым историком и тем ученым, в результате трудов которого вот идея Данилевского стала абсолютно очевидной, абсолютно принятой всеми крупными специалистами в области мировой истории. Однако я читал этот многотомный труд «Изучение истории Тойнби», и я не встретил ни одной ссылки на Данилевского. Мне интересно было, все-таки читал он или не читал Данилевского. Специалисты мне сказали, ну, такие биографы, которые изучали, именно узко изучали Данилевского, они мне сказали уверенно, что Тойнби наверняка читал Данилевского, потому что его труд «Россия и Европа» был вскоре после выхода на русском языке, был переведен, это 60-70-е годы 19-го столетия, он был переведен на немецкий и английский языки. А Тойнби читал все. Он был профессиональный историк, он поглощал, значит, материал с огромной быстротой, ориентировался во всех изданиях, поэтому наверняка этот труд попадался ему на глаза, и хотя бы по диагонали или с основными его положениями он, конечно, был знаком. Итак, мы видим удивительную вещь, что вот, значит, основатель той концепции истории, которая сейчас всеми принята, и даже вот которая является некоторой идеологической основой политических высказываний вот о многополярности мира, и всех этих, значит, даже художественных таких произведений, кинофильмов о войне цивилизаций. Ведь, понимаете, если существует война цивилизаций, значит, существуют различные цивилизации, которые непримиримы между собой. То есть авторы этих всех произведений художественных, они тоже основываются на законе непередаваемости. Сейчас вот мусульманский мир вступил в конфликт с европейским миром. И тоже, по-видимому, закон непередаваемости тут мы видим в этих взрывах, в терроризме и так далее. То есть одна цивилизация не может примириться с другой и только может ее разрушить. Вот как и говорил Данилевский, понимаете? То есть вот тут поразительное совпадение и такое пророчество даже было. Ведь подумайте, это 19 век, а сейчас уже 21. И вот встает вопрос, как же вот, ну, дилетант в истории, то есть не историк совсем, явился основателем новой концепции в истории. Вы знаете, я думаю, тут то, что он был ботаник и биолог, это содействовало вот его созреванию этих взглядов. Потому что, смотрите, он опровергал дарвинизм именно как специалист. Он изучал растения, значит, он знал отлично систематику. Это не обязательно знать систематику на материале зоологии. Можно ведь и на материале ботаники знать систематику. А дарвиновская теория как раз касается вот развития системы, вот этих видов, родов, там, семейств и так далее. Тут он был компетентен в этой области. И в этой области фактически ведь вот опровержение дарвинизма есть опровержение непрерывной модели видов, что одни виды сплавно, вот медленно переходят в другие. Чувствуете, это вот как атом Резерфорда в естественной истории. Дарвиновская теория – это атом Резерфорда. Основной мыслью Дарвина является та мысль, что постепенные накопления изменений, которые отбираются естественным отбором, они постепенно формируют новые формы. То есть вся теория Дарвина, она пронизана идеей промежуточных форм и непрерывности. Отрицая дарвинизм, Данилевский как раз апеллировал к дискретности форм. Там тоже есть закон непередаваемости. Один вид не может перейти в другой. Никакими силами нельзя заставить его это сделать. Вид можно уничтожить, да. И на его месте в этой экологической нише разместить другой вид. Но заставить собаку стать кошкой невозможно. Сколько бы вы ни топили щенков, в течение миллиона, миллиарда лет все равно вы из собаки не получите кошку. Вот то же самое он, по-видимому, Данилевский перенес вот эту идею дискретности, которую хорошо очень чувствовал в естественной истории, как ботаник, как специалист. Он ее перенес на историю человечества. И тоже, так по аналогии, может быть, высказал и утвердил идею вот такой дискретности и непередаваемости отдельных цивилизаций, в сумме составляющих человечество. Я думаю, что вот это действительно был коперниканский переворот. И несмотря на то, что приоритет Данилевского в этой важной очень области не был принят мировым сообществом, может быть, в силу того, что все-таки эти переводы были малодоступны, или, может быть, по той причине, может быть, это даже скорее по той причине, что тогда вот эта идея, так же, как и антидарвиновская идея дискретности живых форм, она была, ну, не ко двору в то время. Все были приверженцами непрерывной вот этой, плавной модели. А потом, когда снова в поисках истины к этому вернулись европейские мыслители, вот Макс Вебер, Освальд Шпенглер, Тойнби особенно, потом Ортега и Гассет, испанец, и вот наш Лев Гумилев уже совсем недавно – он тоже сторонник дискретной модели. Тогда уже как-то Данилевский был далеко по времени, и никто особенно так, к сожалению, вот люди не вспомнили, не проявили благодарности к основателю всей вот этой потрясающей, совершенно правильной концепции, которая сейчас утвердилась. Но мы, русские люди, должны не забывать о том, что отцом этой концепции, основателем ее, был наш русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, которым мы должны причислить к одному из самых ярких и самых выдающихся сынов России.